Евангелие от Иоанна, оно достаточно интересно, как и все Евангелия. Но евангелист Иоанн, он был ближе всего к Иисусу Христу, как вы знаете. И поэтому он высказывает некоторые такие вещи и детали, которые нам раскрывают Иисуса Христа намного красивее, как кажется, хотя все евангелисты это делают. Но такое впечатление складывается, как будто Иоанн имел возможность, поскольку он был близок к Иисусу Христу, всегда, когда они сидели, он сидел очень близко к груди Иисуса Христа, как будто бы он имел шанс заглянуть в сердце Бога и пытается это передать нам. Поэтому такие важные тексты, как, например, Иоанна 3:16, все знают на память. Именно Иоанн предложил, раскрывая любящее сердце Бога, ибо так возлюбил Бог мир. Также Иоанн не только в Евангелии от Иоанна, но в посланиях Иоанна. Например, первое послание, 5 глава, он говорит о том, что имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни. И заканчивает он 5 главу первого послания Иоанна тем, что указывает на Иисуса Христа как на истинного Бога, имеющего и дарящего жизнь. Поэтому сегодня, когда мы будем с вами рассматривать небольшой отрывочек в Евангелии от Иоанна в 5 главе, мы будем рассматривать его, этот отрывочек, в контексте всего Евангелия от Иоанна и вообще всего и всех посланий Иоанна. Вы, наверное, неоднократно читали этот отрывочек, и я сам много раз проповедовал на Евангелии от Иоанна 5 главу, но в последнее время, когда я рассматривал этот отрывочек именно в контексте всей проповеди евангелиста или в контексте всего Евангелия, оно вырисовывается намного красивее, чем я ранее этого понимал. Итак, Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 текста. Первый текст начинается словами: «После сего был праздник иудейский». It's a Gospel of John, chapter 5, verse 1 to 9, that we will look. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воды, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Интересно, что не все манускрипты содержат этот четвертый текст, потому что в некоторых манускриптах мы находим этот четвертый текст, но в большом количестве манускриптов древних греческих он отсутствует. И богословы спорят, почему это произошло, почему это происходит. Проблема в том, что люди пытались по-разному объяснить то, что происходило там у купальни Вифезда. Скорее всего, что было, вы знаете, что археологи раскопали купальню Вифезду и на самом деле нашли там вот именно то, что здесь говорится о 5 крытых ходах, это 5 столбов, которые там были у этой купальни, это археологи обнаружили, это все соответствует действительности. Что касается самой купальни, то, скорее всего, что там происходило, это то же самое, что происходит в некоторых местах, где есть целительные источники. Вы знаете, что существуют целительные источники, особенно для конкретных категорий больных. В гористой местности часто это происходит. Я знаю, что в Украине есть немало таких мест, где бьют из земли эти ключи целительной воды, в минеральных водах это происходит, и в многих других местах. И что интересно, что эти водоемы, когда бьет этот источник, то концентрация этих лечащих элементов или полезных химических элементов увеличивается. И человек, который имел возможность как раз принимать эти ванны, если их можно так сказать, в тот момент, когда этот источник бьет из-под земли, то он получает как раз необходимую дозу для лечения того или другого. И, конечно же, люди спорят, как так ангел сходил, никто же ангела не видел, как он там эту воду. И поэтому, видимо, в этой связи еще в самом начале и был спор, как правильно представить это. Но поскольку в еврейском образе мышления, и это правильный образ мышления, что все хорошее исходит от Бога, то, естественно, и целительную силу этих источников они приписывали Богу, и правильно это они делали. Но не об этом мы сегодня будем говорить. Пятый текст дальше продолжает и говорит: «Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: „Хочешь ли быть здоров?“ Больной отвечал ему: „Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня“. Иисус говорит ему: „Встань, возьми постель твою и ходи“. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел». Евангелисты пишут очень сжато, как будто бы телеграмму посылают. Вот в этих 9 стихах так много сказано. И поэтому, когда евангелист на что-то делает ударение, то это имеет какую-то цель. К этому нужно прислушаться. Он что-то этим хочет сказать. Весь этот четвертый текст, спорный текст, о котором мы говорили, основная его мысль и почему вообще он здесь, чтобы показать, что все доброе, оно исходит только от Отца Света, от Господа. И исцеление возможно только потому, что есть тот, кто дарит эти целительные ресурсы и так далее. Но здесь есть некоторые моменты, которые тоже, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, он начинает с того, что был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Это деталь, которая, в общем-то, не обязательна для понимания этого отрывка. Но Иоанн сочел нужным это указать. Поэтому нам надо будет обратить внимание на это. Почему он именно указывает, что был праздник? Второе, он называет эту купальню по имени, а потом еще говорит: вы не спутайте, вот именно с этого языка, вот это имя. Значит, он что-то этим хотел сказать, здесь что-то кроется, нам нужно обязательно посмотреть, что же он имел в виду здесь. Далее он говорит о больном человеке, и разницы, сколько он там пролежал, в общем-то нету, но он указывает 38 лет. Это тоже информация, которая имеет какое-то значение. И мы посмотрим на это с вами сегодня. Итак, после сего был праздник иудейский. Интересно отметить, что Иоанн неоднократно в Евангелии указывает на праздники. Например, это во 2 главе 13 текст, 7 глава 2 текст, 10 глава 22 текст, 11 глава 55 текст. Но что интересно, каждый раз, когда Иоанн указывает и говорит о празднике, он всегда называет имя праздника. То есть, другими словами, он пытается свою весть, о которой он будет говорить дальше или писать, пытается ее связать с конкретным праздником. И когда пытаешься посмотреть на то, что этот праздник означает, то это проливает свет на само его описание дальше. То есть взаимосвязь, которую необходимо усмотреть. Но в данном случае, в 5 главе, он говорит о празднике, но название праздника опускает. Он бы мог сказать, и был праздник Пасхи, например, или праздник Кущи, или еще какой-то, но он в 5 главе делает исключение и не называет название праздника, какой это был праздник. Как вы думаете, почему? Во-первых, зачем он указывал о празднике, если не говорит о названии праздника? Но для него было важно указать, что был праздник иудейский. Дело в том, что Иоанн хотел показать на то, что происходило, на настроения, которые происходили в тот момент, когда он посетил купальню Ефезда. Он говорит, был праздник иудейский, неважно какой, но был праздник. А это что значило? Что каждый, кто мог идти, каждый старался прийти в Иерусалим и там по-настоящему отпраздновать праздник. То есть это время торжества, это время веселья, это время праздника. А вы знаете, что иудеи, они умели праздновать. Я думаю, что Прибалтике люди тоже знают, как праздновать. Праздник – это что-то особое. И вот представляете, что происходит. Иоанн говорит, представьте себе, праздник, настроение, везде музыка, знаете, иудейская музыка с ритмами, все идут, поют, торжество везде. Но он говорит, в этот момент, когда все праздновали и веселились, пели, торжествовали, радовались, в этот момент там, недалеко от храма, недалеко от Иерусалима, было место, где находился человек, который чувствовал себя выброшенным на обочину этой жизни, который не мог праздновать и радоваться, который чувствовал себя оставленным. Ведь у нас тоже так часто бывает в жизни, когда мы смотрим на наших братьев, сестер, на наших друзей, на наших соседей. Вроде бы у них всегда все хорошо. Все у них хорошо дома, все у них хорошо на работе, все у них хорошо со здоровьем. Как идут проверять здоровье, всегда хорошие результаты. Все у них как-то по-другому. А вот у нас, вы смотрите на себя и видите, что все не так. И вы думаете, почему это происходит? Вы чувствуете себя выброшенным. Кажется, жизнь проходит мимо вас. Почему это происходит? Иоанн, он как раз и рисует эту картину и говорит, и мы увидим это чуть позже, какую весть он хотел преподнести именно тем, кто чувствует себя именно вот в таком состоянии, оставленными. Знаете, мы иногда себя чувствуем оставленными как отдельная личность, а иногда и как целая церковь, или как целая конференция, может быть. Когда мы слышим эти отчеты, где за одну субботу крестили 30 тысяч человек, или где крестили за один день более 6 тысяч, или 7 тысяч, или 40 тысяч, слышим о таких крещениях, мы смотрим на это, и нам кажется, что там происходит жизнь, там Господь, там Дух Святой, там все, а мы как будто бы выброшены, мы тут стараемся хотя бы удержать то, что имеем. И мы можем себя чувствовать оставленными, выброшенными на обочину этой жизни, на обочину истории церкви, может быть, даже. Но мы увидим, какой ответ Иисус Христос дает именно тем, кто себя так чувствует. Иисус идет тоже на этот праздник. Четко говорится, после сего был праздник иудейский. И Иисус пришел в Иерусалим на праздник. Но посмотрите, какая картина рисуется. Иисус идет на праздник в Иерусалим, но прежде чем приступить к торжеству, он решает посетить кого? Того, кто прийти на праздник не мог. Он решил посетить того, кто чувствовал себя выброшенным на обочину жизни. И Иисус идет именно туда, именно к этому человеку. Интересно отметить, что место, куда он идет, где он находит этого человека, называется, и он делает особое ударение, как это место называется. И он говорит, называется, русский перевод говорит по-еврейски, в оригинале имеется в виду по-арамейски, Вифезда. Что это означает, если вы перейдете? Вифезда означает дом милосердия. Он приходит в дом милосердия и видит там человека, который лежит уже сколько лет, болеет? 38 лет. Что эта цифра говорит для еврея? Давайте послушаем на эту цифру именно ушами еврея. Вы знаете, что для каждого еврея, который услышит цифру 38, это определенная весть, это что-то говорит. Для каждого еврея, кто слышит эту весть или эту цифру 38, сразу же всплывает в голове ветхозаветная книга. Книга чисел. Потому что книга чисел описывает события, которые произошли ровно 38 лет. И это основной отрывок странствования по пустыне. Если вы отбросите благословский год, который Господь провел с народом у Синая, и многие детали, которые описываются в книге Левит или затем в Второзаконии, возьмете основное путешествие, которое описано в книге числа, это 38 лет и все 38 лет в пустыне. Между прочим, в еврейском каноне Танак, в оригинале, книга чисел называется «В пустыне». Так называется, это мы называем ее числа. Более взаимствовали мы это от перевода 70. Но в оригинале книга числа называется «В пустыне». И посмотрите, какая картина для еврея, который слышит это, вырисовывается. Праздник иудейский, все идут на праздник. Иисус идет тоже на праздник. Но прежде чем войти в храм для торжества, для празднества, для веселья, он сворачивает и идет в дом милосердия. Приходит в дом милосердия, а там встречает что? Он встречает там то, что в доме милосердия нет милосердия. Дом милосердия превращен в пустыню. Вообще очень интересно отметить, что Иоанн пытается показать через все свое Евангелие и послание, что все, абсолютно все, зависит от того, имеем ли мы Иисуса, имеем ли мы Сына. Если мы Его имеем, мы имеем жизнь. Не имеем Его, мы не только жизнь не имеем, мы ничего не имеем. Посмотрите, как Он это делает. Первая глава Евангелия от Иоанна. Он рассказывает о том, кто такой Иисус Христос. Вначале было Слово. Практически начинает с того, что Иисус – это Бог. Когда вы переходите ко второй главе, вторая глава начинает и описывает первое чудо, которое совершил Иисус Христос. И это чудо было где? В Кане Галилейской. Но посмотрите, как Иоанн рисует эту картину. Иисус приходит на брачный пир, а там нет чего? Нет вина. Вы представляете, без Иисуса пир без вина. Потом он дальше рассказывает, Иисус идет в храм и очищает храм. И он говорит, вы превратили дом Бога в рынок. Другими словами, он говорит, без меня в доме Бога нет кого? Нету Бога. На пиршестве, на брачном пире нет вина без меня. В Доме Божьем нету Бога без меня. Затем он встречается с Никодимом и объясняет ему, и говорит, необходимо новое рождение, а тот никак не может понять, а он ему говорит, ты знаешь, без меня невозможно новое рождение. Затем он встречается с женщиной у колодца, самарянкой, и пытается ей показать, что без него нет живой воды. Она начинает говорить об истинном поклонении, он утверждает и говорит, без меня нет истинного поклонения. А потом переходит к пятой главе и говорит, в доме милосердия без меня нет милосердия. Это пустыня без меня. И он смотрит на этого больного человека и говорит ему, хочешь ли быть здоров? Самое интересное, что когда мы с вами в нужде, мы, конечно же, хотим выйти из этой нужды. Когда мы болеем, мы, конечно же, хотим выздороветь. Когда мы в финансовом кризисе, мы, конечно же, хотим финансового благополучия. Если наша церковь не растет, мы, конечно же, хотим, чтобы она росла. Мы говорим, да, Господи, но! И вот здесь получается интересный парадокс. И это как раз все и превращает в пустыню. Превращает дом милосердия в пустыню. Потому что мы не только имеем мечту, мы еще и конкретно знаем, как выйти из этого кризиса. Мы другими словами Господу говорим, да, здоров я хочу быть, но у меня нет человека, который мог бы меня первым в воду. Или когда мы говорим, Господи, я хотел бы, чтобы церковь, я хотел бы, но у меня нет молодежи, у меня нет музыкантов, у меня нет... И мы перечисляем все, что нам нужно было для того, чтобы преуспеть. И когда этот больной посмотрел на Иисуса, смотрит, стоит красивый, здоровый, сильный, мускулистый молодой человек и думает, о, может быть, он как раз и станет тем человеком. Посмотрел направо, налево, все разбежались на праздник. Если сейчас там источник начнет бить, он, наверное, сможет меня туда первым занести. В его голове, в его сознании есть только один путь. А Христос пытается показать, да не беспокойся ты о путях. О методах, о всем этом не беспокойся. Побеспокойся о самом главном. Имеешь ли ты меня? Если ты меня имеешь, нам не надо воду. Нам не надо ждать, пока там этот источник начнет бить. Если ты меня имеешь, больше тебе ничего не надо. И он простым словом ему говорит. Встань, возьми постель твою и ходи. И больной встал и пошел. И затем они вместе отправились в храм. Каждый по своей дороге, но там они встретились, в храме. Теперь Иисус вместе с ним празднует. Посмотрите, что происходит. Там, где Иисус, там все меняется. Иисус пришел на брачный пир, и у них теперь лучшее вино. Причем больше, чем им нужно. И Иисус идет в храм, и в храме присутствует сам Бог. И Иисус приходит в сердце, и сердце перерождается, человек переживает новое рождение. Если вы имеете Иисуса Христа, вы имеете воду жизни. Если вы имеете Иисуса, вы имеете истинное богопоклонение. И, наконец, если вы имеете Иисуса, дом милосердия становится домом милосердия. Самый главный вопрос – где Иисус? Поэтому, когда я себя чувствую одиноким или выброшенным на обочину этой жизни, как личность, или как семья, или как церковь, главный вопрос, который – где Иисус? Если Он со мной, у Него есть пути, которые мне недоступны, тогда мы не зависим от тех планов, которые мы строим, которые необходимо предпринять, от тех шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Нам нужен только Он, потому что, имея Его, мы имеем все. И самое интересное здесь происходит в том, что при этом всем Иоанн еще и раскрывает нам сердце Бога и говорит: посмотрите, Иисус не может праздновать без вас. Если вы себя чувствуете одиноким, выброшенным, Он не будет праздновать без вас. Он обязательно придет к вам, постучится в вашу дверь, предложит вам себя, изменит вашу ситуацию, а затем вместе с нами отправится на праздник. Вы представляете, понимать и осознавать, что Иисус без меня праздновать не будет. Он говорит о том, что не буду больше есть и пить от виноградного плода до тех пор, пока с вами вместе не смогу сесть за стол в Царстве Отца Моего Небесного и вместе с вами праздновать. Бог без меня, Бог без вас не будет праздновать. Вы представляете, каков Бог? Интересно отметить, что самым выдающимся богословом реформационного периода многие считают Карла Бартха. Это один из реформаторов, швейцарский богослов, который родился 10 мая 1886 года в городе Базеле, в Швейцарии, и умер 10 декабря 1968 году, там же, в Базеле. Если вы читаете историю, читаете тех, кто оценивают всех богословов, их труды, то большинство из них описывают и представляют Карла Бартха как самым выдающимся богословом 20 века. Интересно отметить, что он настолько был знаменитым, уже известным при жизни, что люди с разных мест приезжали в Базель для того, чтобы просто посмотреть на него, когда он проповедует. Даже иногда они не могли, церкви были настолько забиты, услышать, хотя бы просто увидеть. И даже рассказывают о том, как однажды турист приехал в Базель для того, чтобы просто посмотреть, познакомиться с Карлом Бартхом. И он там был такой небольшой типа трамвайчика, и этот Карл Бартх тоже ехал в этом трамвайчике и сидел, и этот турист рядом сел с ним, он не знал, кто Карл Бартх, и спрашивает этого соседа, кто рядом с ним сидит, то есть Карла Бартха, говорит: а вы не знакомы с Карлом Бартхом? А Карл Бартх говорит: знаком? Да я, говорит, брею его бороду каждый день. И этот турист вышел с этого и начал всем рассказывать: я не видел Карла Бартха, но я видел его парикмахера. То есть настолько Карл Бартх был известным человеком. И за свою жизнь он впервые посетил Соединенные Штаты в 62-м году. Ему уже было 75 лет, впервые он посетил. И 20 апреля его портрет поместили на обложке Time Magazine, журнала. И вот интересно, там же они описывали о том, что он посетил университет в Чикаго, и когда он дал свою лекцию, завершил лекцию, затем дали возможность для вопросов-ответов, и встал один молодой студент этого университета и задал ему такой вопрос. Говорит: доктор Бартх, мы знаем о ваших выдающихся трудах, А в тот момент, когда они писали, когда Карл Барт писал, а немецкий язык, он достаточно тяжелый, потому что одно предложение может быть на целую страницу. И некоторые богословские труды, которые раньше самые важные, основные, были на немецком языке. И когда их переводили на английский, многие немцы даже говорили, ну теперь мы тоже их поймем. То есть настолько сложный этот язык был. И этот студент обращается к Карлу Барту и говорит, а вы не могли бы вы вот просто, как-то вот так, чтобы всем нам было понятно, может быть, в одном предложении сформулировать всю основу, основное содержание всех ваших трудов? И интересная реакция была Карла Барта. Он говорит, да, я, говорит, я попытаюсь. И он говорит, я это сделаю словами той песни, которой меня обучала мама, когда я был маленький и сидел у нее на коленках. И эта песня говорит следующее, и он на английском языке это сказал. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. А Иисус любит меня, это я знаю, потому что Библия говорит об этом. Представляете, самый выдающийся богослов, он понял, в чем самое главное содержание всего нашего богословия. В том, что Бог любит нас. И Иоанн это очень красиво делает. И он говорит, да, вы чувствуете себя выброшенным на обочину этой жизни, ваша жизнь превращается в пустыню, вы чувствуете себя одиноким, никому не нужным. А не забудьте, что Господь без вас праздновать не сможет. Идя на праздник, будьте уверены, Он постучится в вашу дверь. И когда Он постучится, вы все еще будете думать, как излечить вашу болезнь, вы все еще будете думать, как разрешить проблему с детьми, вы все еще будете думать, как решить проблему роста, а Он вам просто скажет, да забудьте вы про воду. Вам нужен только Я. И Он скажет, встань, пойдем, вместе будем праздновать. Помолимся Господу. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарим и славим Тебя за Твою любовь, за Твою милость. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает нам сердце Твое. Прости нас, Господи, что мы часто думаем, что мы знаем, в чем мы нуждаемся, мы знаем, как разрешить нашу ситуацию, мы знаем, какими методами воспользоваться для того, чтобы улучшить то или иное. Но при этом помоги нам понять одно, что самое главное – это наши отношения с Тобой. Потому что имеющий Тебя имеет жизнь, имеет все. Поэтому, Господи, помоги, чтобы двери наших сердец и нашего разума всегда были бы открыты для Тебя. Потому что просим это во имя Иисуса. Аминь.